Европейский Союз включил в 11-й пакет санкций против России Международный расчетный банк, основанный в 2015 году в Цхинвале. В документе, который попал в распоряжение «Эхо Кавказа», указано, что банк открыл офисы на оккупированных территориях Украины в Херсонской и Запорожской областях и предоставляет услуги под контролем Центробанка России. Мурат Гукимухов узнал, что известно о деятельности Международного расчетного банка.
21 июня постоянные представители ЕС согласовали 11-й пакет санкций в отношении России из-за ее нападения на Украину. Новые ограничения затронут 70 физических и 30 юридических лиц, в числе которых оказался и Международный расчетный банк, основанный в Цхинвале 15 мая 2015 года. В документе указывается, что Международный расчетный банк, цитирую, открыл офисы на оккупированных территориях Херсона и Запорожья и предоставлял ряд банковских услуг под контролем Центробанка России. Он установил банкоматы в области и имеет местный филиал в Луганске. Таким образом, банк несет ответственность за материальное и финансовое обеспечение действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Конец цитаты. Какие последствия для банка могут иметь санкции Евросоюза? Насколько банк досягаем для санкций? Об этом «Эхо Кавказа» рассказал научный сотрудник Института экономики Российской академии наук Александр Караваев.
Сказать, насколько это повлияет на сам банк, можно только гипотетически. Судя по тому, что банк был создан, собственно говоря, под подобного рода операции, то есть на территориях с серым финансовым статусом, то есть не признанным международным экономическим и финансовым сообществом как территория легальной деятельности и согласно международному праву. Они действовали уже как бы многие годы, получается, и поэтому, собственно говоря, вот набор подобных банков, а он же не один, да, то есть, допустим, если брать там банки крымские, ряд российских банков, которые начали в том же Крыму работать, и они постепенно, видимо, будут распространять свои услуги на территорию новых регионов присоединенных, украинских. Там же получается, как и в случае с Южной Осетией тогда, вот в те годы, и с Крымом в 2014 году, как бы на аванс-сцену выходили банки, которые не несли существенных международных рисков. То есть это были банки внутри первой сотни российских банков. Они не имели никаких международных активов. Если предоставляли услуги своим юрлицам по международным переводам, то, может быть, они пользовались другими банками, корреспондентами. То есть, в принципе, ну это вот такие специализированные финансовые учреждения, которые выходят на авансцену в самые такие тяжелые для подобной деятельности годы, а затем, если брать историю по Крыму, сначала там выходили такие банки, как Генбанк, РНКБ, ну а сейчас вот уже спустя 9 лет, уже после того, как Россия полностью развернулась в другую сторону и на нее наложены все возможные финансовые меры ограничений, то там уже и Сбербанк открывает отделение. То есть, в принципе, если следовать этой логике, то, собственно говоря, если Киев не сможет военно-политическими методами вернуть эти территории под свою юрисдикцию, то через там 5-6 лет там будут, помимо этого банка, еще и такие крупные российские банки уже первого десятка.
Но если мы говорим конкретно о Международном расчетном банке, он изначально создавался как внутренний российский офшор, недосягаемый для международного контроля. Тогда какой вообще смысл в этих санкциях?
Подобные субъекты экономической деятельности, они могут как-то проскакивать более-менее незаметно, получая легитимизацию, скажем так. Но это как бы только одна из версий. С другой стороны, учитывая, допустим, что этот банк работает только внутри российского экономического поля, да, там, конечно, как бы для них никаких проблем это особо не создает. А вдруг, например, кто-то из руководителей этой финансовой структуры или владельцев строит какие-то планы на то, чтобы развивать свои услуги на страны, допустим, азиатского региона, да, или там на соседей в СНГ. Как раз-таки вот эти санкции будут ограничивать подобного рода стратегии. Вот это вот как бы более наглядный эффект может иметь, нежели вообще в принципе ограничение их деятельности в странах Евросоюза или тех стран, которые присоединились к этим санкциям.
Коль уж мы затронули относительно крупные российские банки, какой для них смысл участвовать в этой истории? Зачем им ограничивать свои перспективы? Или все-таки есть ради чего? Предусмотрены ли какие-то бонусы для них, какие-то компенсации за потери?
Гипотетически, возможно, какая-то компенсация есть, даже невозможно, а скорее всего, просто в какой форме? Вот в чем вопрос. Либо доступ, трансфер, которые будут осуществляться в рамках программ восстановления этих регионов, либо какая-то другая будет выработана модель. Если говорить, например, о строительном секторе, даже не посвященным людям, тут достаточно ясно, и в Южной Осетии тоже проходили через этот период, когда были завышены сметы на строительные материалы, то же самое будет происходить и здесь. А вот если касаться финансового сектора, то тут сложнее, тут многоярусные разные присутствуют схемы, в которых либо на них никак не будут реагировать официальные власти, либо они будут получать какие-то меры поощрения, скорее компенсации тех издержек, которые они будут нести.
Интересный факт о Международном расчетном банке. По информации сайта картотека.ру, банк через полгода после своей регистрации учредил в России благотворительный фонд поддержки международных гуманитарных проектов. Юридический адрес в центре Москвы, рядом со станцией метро Третьяковская. Понятно, что мы можем только догадываться, зачем это понадобилось банку, но все-таки, по вашему опыту, какой в этом может быть смысл?
Я думаю, что либо их как-то попросили, либо они сами изъявили желание поучаствовать в каком-либо проекте российской мягкой силы, soft power, большая часть из которых формируется вокруг мозговых центров, инициируемых администрацией президента России. И, в принципе, подобного рода инициативы, они вполне могли быть поддержаны этим банком, потому что арсенала для гуманитарных различных связей, политических инициатив, направленных на создание диалоговых площадок между экспертами, политиками, какой-то многосторонней межведомственной координации по подобному роду темам, которые на стыке где-то политики, культуры, на стыке какого-то квазиполитического взаимодействия. Таких инициатив много, а российские банки первого десятка, они не очень заинтересованы в финансировании каких-то проектов, которые, очевидно, не несут определенных финансовых доходов. А ради того, чтобы быть поближе к российским властям и к тем людям, которые принимают решения, связанные вообще с обустройством экономической деятельности вокруг Южной Осетии, этот банк вполне мог решиться профинансировать конкретно такую инициативу.
Международный расчетный банк задумали и осуществили московские предприниматели из югоостинской диаспоры. И кажется, они были первыми, кто предложил Кремлю организовать расчеты с ЛДНР в обход санкций. В Южной Осетии тогда гордились этой затеей, говорили, мол, мы тоже можем быть полезными для Москвы. Президент Анатолий Бибилов, в свою очередь, предложил предпринимателям Донбасса регистрировать юрлица на территории Южной Осетии и воспользоваться налоговыми каникулами, которые местное законодательство предоставляет новым компаниям. После этого в Европе даже возникали скандалы, связанные с экспортом в страны Евросоюза юго-осетинского угля. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».